Добрый день. Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах. От Ирландии до Новой Зеландии. С вами авторы «Атласа мира», обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов. Президент России Владимир Путин, выступив в среду 27 января на сессии онлайн-форума «Давосская повестка дня 2021», организованного Всемирным экономическим форумом, сравнил ситуацию в мире с 30-ми годами прошлого века. Одновременно министры иностранных дел стран Большой Семерки в тот же день осудили арест Алексея Навального. Цитата. «Мы, министры стран G7, призываем российские власти к незамедлительному и безоговорочному освобождению Навального». Министры напомнили, что дело Ифраше, ставшее формальным поводом для ареста оппозиционера, было рассмотрено Европейским судом по правам человека и признано необоснованным и политически мотивированным. Также главы МИДов выразили обеспокоенность задержаниями протестующих и журналистов во время акций 23 января в России. По мнению министров иностранных дел стран Большой Семерки, задержания свидетельствуют о постоянном сокращении пространства для оппозиции, гражданского общества, правозащитников и независимых голосов в России. Кроме того, министры иностранных дел стран Большой Семерки вновь призвали расследовать предполагаемое отравление Алексея Навального и привлечь виновных к ответственности. Последняя цитата. «Мы вновь заявляем, что любое применение химического оружия неприемлемо и противоречит международным нормам, запрещающим использование такого оружия. Мы продолжим внимательно следить за реакцией России на международные призывы к немедленному освобождению господина Навального, а также за уголовным расследованием отравления». Конец цитаты. Но, несмотря на все эти вроде бы жесткие заявления, на этой неделе стало понятно, что новых санкций Евросоюза против Кремля, связанных с недавним задержанием Алексея Навального сразу по возвращении в Россию и разгоном акций протеста его сторонников 23 января, пока не будет. Но они могут вскоре появиться. Министры иностранных дел стран ЕС, собравшиеся 25 января на совещании в Брюсселе, предпочли, по их выражению, пошаговую тактику в отношении российских властей. Обо всем этом сегодня в нашем подкасте мы беседуем с моим коллегой и соавтором, знатоком европейской политики и истории Ярославом Шимовым. Если сейчас Объединенная Европа соберется предпринять какие-либо шаги в отношении России, то вот эти люди, принимающие решения, будут смотреть на то, что Москва уже сделала, или на ее дальнейшие шаги? Или вообще они не собираются выстраивать уже какие-то объяснения по типу «вот мы с вами поступаем так и так, потому что вы сделали то-то и то-то»?
Нет, ну объяснения, конечно, будут всегда, потому что это было бы, ну, как-то совсем странно. Вот я ввожу против вас санкции, а потому что мне так хочется, а не потому что вы что-то сделали. Так все-таки дипломатия, к счастью, еще не работает. Но, честно говоря, Европа уже, Европейский Союз заявил, что подождет в том, что касается развития дела Алексея Навального. Подождет до решения суда по этому делу, которое должно состояться на днях. И в зависимости от того, каким будет это решение, будет ли Алексею Навальному действительно его условный срок заменен на срок реальный, и что это будет за срок, вот уже в зависимости от этого Европа будет думать, какие дальнейшие шаги предпринимать против российских властей. Но при этом шеф европейской дипломатии, глава ведомства по внешней политике и безопасности Европейского Союза Жозеп Боррель, он уже заявил, что его планы съездить в Москву, а такие планы есть, и в скором времени, на начало февраля, этот визит намечен, они вроде бы сохраняются, и господин Боррель намерен туда съездить. Вопрос в том, что он там будет делать, помимо встреч с российскими официальными лицами. Уже озвучена версия, что он может потребовать допустить его к Алексею Навальному, если на тот момент Алексей Навальный будет находиться в тюрьме, где он сейчас находится, в следственном изоляторе, и встретиться с ним, поговорить, Насколько эти планы реально осуществимы и какова будет реакция российских властей на них, мы, конечно, сейчас судить не можем, но если такое требование или такая просьба будет высказана, это уже, конечно, определенный политический шаг, хоть и имеющий символическое значение.
Но ведь к этому моменту Европейский Союз уже ведь ввел достаточное количество санкций против Кремля, и некоторые из них совсем недавно. Насколько они все серьезны? Или это видимость некоего осуждения? О чем идет речь?
Ну, если мы остаемся в той же плоскости, то есть говорим о ситуации с Алексеем Навальным, как она развивалась в последние месяцы после его отравления в августе минувшего года, то там были введены персональные санкции против 6 человек, из окружения Владимира Путина, которых Запад считает так или иначе причастными к этому делу. Наиболее известные из них 2 – это шеф ФСБ Александр Бортников и первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. И также введены санкции против 1 российского химико-технологического научно-исследовательского института, ГосНИОХТ, если я не ошибаюсь, такая сложная довольно аббревиатура, не сразу запомнишь. Это то самое заведение, где, согласно данным всех возможных многочисленных расследований на эту тему, еще в советскую эпоху разрабатывались и были успешно разработаны отравляющие вещества боевые вот этого самого класса «Новичок», жертвами которого стали известные нам, так сказать, люди, и едва не стал Алексей Навальный в августе 2020 года. То есть, что можно об этих санкциях сказать? Это так называемые точечные санкции, то есть они распространяются на конкретное небольшое количество персоналей и одну организацию. То есть это, я бы сказал, материальное воплощение того самого чувства глубокой обеспокоенности, которое так часто звучит в заявлениях европейских политиков и над которым часто и иногда заслуженно иронизируют наблюдатели. Вот оно воплощается потом в такие санкции, которые, с одной стороны, важны и явственны, а с другой стороны, они, конечно, основы тех режимов, против которых они вводятся, в данном случае режима российского, они, скажем так, не потрясают. Но определенную злость, определенную неприязнь вызывают, безусловно.
Но для любых санкций против России ведь необходимо одобрение всех 27 членов ЕС. Как известно, никакого единства по этим вопросам в Европе однозначного такого нет, конечно. Европа сегодня разделена как минимум на 2 лагеря или даже на большее количество лагерей, возможно, если речь идет о будущих отношениях с Москвой.
Да, там есть разные позиции, и традиционно, если смотреть на карту Европейского Союза и на то, как развиваются отношения ЕС-Россия, то эти лагеря разграничиваются, разделяются по линии Восток и Запад. Или, как говорили еще недавно, так называемая Старая Европа и Новая. Называть ее Новой, я имею в виду Центральную и Восточную Европу, уже как-то глупо, потому что эти страны с 2004 года являются членами ЕС. 17 лет и все новое, как-то это уже немножко смешно. Поэтому будем лучше говорить о западной части ЕС и восточной. Так вот, восточная часть ЕС, та, которая ближе к России, та, которая ощущает некую идущую от российского режима угрозу, она традиционно выступает за более жесткие меры по отношению к Кремлю. Это страны Балтии, это Польша, в данной ситуации это также Румыния. Часто к ним присоединяются северные страны, такие как Швеция и иногда даже Финляндия, которая традиционно, в общем, старается вести такую подчеркнутую добрососедскую политику по отношению к России. Но в случае с Навальным именно финское министерство иностранных дел выражает особую обеспокоенность и требует упорно от России, чтобы было проведено тщательное и реальное расследование того, что, собственно, с Навальным случилось. Так вот, это одна часть Европы. Другая часть Европы – это Европа Западная. В первую очередь, это этот самый франко-германский тандем, который считается таким мотором ЕС и объединяет 2 наиболее политически влиятельные страны. Германия и Франция более сдержаны, особенно Германия. Там властвует то, что принято называть политическим прагматизмом. То есть, двери захлопывать не хотят, продолжать диалог собираются. И эта традиция, она, в общем, не прекращается в последние годы, вне зависимости от того, кто, к примеру, находится в Елисейском дворце, в резиденции французского президента. К диалогу с Кремлем были склонны все президенты Франции, которые в эпоху Путина менялись. Путин был неизменен, а они менялись. Это и Жак Ширак, и Николя Саркози, и Франсуа Олланд, и теперь вот Эммануэль Макрон. Что касается Германии, то правительство Ангелы Меркель, нынешнее правительство большой коалиции демохристиан и социал-демократов, там за внешнюю политику отвечают как раз социал-демократы. Персонально это Хайко Маас, министр иностранных дел нынешний. А социал-демократы, честно говоря, это, пожалуй, ну, наиболее традиционно со времен еще 70-х годов прошлого века, времен таких канцлеров, как Вилли Брандт и Гельмут Шмидт. Это пророссийская, ну, такая настроенная на, если не дружеские, если дружеские невозможно, то, по крайней мере, отношение прагматичного сотрудничества партия. Там и коммерческие интересы, конечно, завязаны. Мы прекрасно знаем роль Герхарда Шрёдера, который является бывшим канцлером и бывшим лидером этой самой СДПГ, а сейчас просто работает на «Газпром». Так что там эта линия опять-таки прослеживается. Вот эти два лагеря, они между собой по российскому вопросу не согласны. Лагерь восточноевропейский был ослаблен в результате Брекзита, потому что Британия, это, наверное, последнее, что я на эту тему добавлю, Британия традиционно выступала, будучи западноевропейской страной, традиционно выступала на стороне вот этого восточного фланга ЕС. Теперь этой опоры нет, теперь Британия ушла в свое одиночное плавание.
После всех последних событий с Алексеем Навальным и подавления протестов 23 января силовыми методами наверняка были в ЕС критические высказывания разных политиков по этому поводу. А выступил ли кто-то по-настоящему ярко?
Люди, которые выступают вот совсем-совсем ярко, их, в общем, в политике не так, на самом деле, в современной много. Вот был Дональд Трамп, он уже не президент. Он выступал ярко часто, бывало. По этому вопросу четко высказывались, да, многие. Анджей Дуда, президент Польши, высказался достаточно недвусмысленно. Он заявил, что если некая страна нарушает, так сказать, какие-то основы международного или просто права, занимается вещами, которые, ну, никак с европейскими принципами не сочетаемы, то не силовых методов воздействия на нее очень немного, и наиболее действенными являются санкции. И он высказался вполне четко за новой порцией санкций против Кремля. Литовский министр иностранных дел, новый министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, он, кстати, довольно молодой человек, он внук довольно известного в России Витаутаса Ландсбергиса, первого лидера независимой Литвы начала 90-х годов. Он тоже высказался в пользу ужесточения такого санкционного режима. На самом деле никто вроде как не против. Тот же Хайко Маас, мною упомянутый, он, собственно, тоже сказал, что такие действия Кремля, как разгон мирных демонстраций и то, что делается с Навальным, они неприемлемы. Но остановились вот на этой пошаговой так называемой стратегии, о которой я сказал в начале. То есть давайте посмотрим, как будет ситуация вокруг Навального развиваться дальше. А там уже решим. То есть санкции не исключены, но вот это вот «но», оно всегда в нынешней европейской дипломатии присутствует. Это многоточие всегда как бы есть, потому что, ну, разные есть интересы. Коммерческие в том числе, я думаю, мы об этом еще поговорим. Поэтому вот опять многоточие.
Вы слушаете, напоминаю, подкаст «Атлас мира». Мы продолжим нашу беседу с Ярославом Шимовым о реакции Евросоюза на последние события в России через полминуты.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
С вами вновь подкаст «Атлас мира» и его авторы Александр Гостев и Ярослав Шимов. Напоминаю, что мы беседуем о реакции европейских стран на последние события в России. А если вспомнить об общественных движениях, партиях, разных союзах и обществах по всем государствам Евросоюза, можно ли некую такую таблицу выстроить, что называется, из, может быть, условных путинофилов и путинофобов? Это будет, на мой взгляд, очень не лишнее напомнить, особенно с учетом того, что есть страны, где некоторые такие силы обретают все большую популярность, и к тому же в ближайшее время в Европе предстоит ротационная замена ключевых политиков и лидеров, которые и формируют в основном повестку в отношении России на новые фигуры в связи с добровольными отставками, может быть, но чаще всего в связи с выборами.
Таблица такая, наверное, возможна, да, возможно, конечно. Ну, это очень долго бы пришлось ее, так сказать, словесно описывать. Я какие-то основные, наверное, черты проговорю. Ну, вот Германия я уже частично описал. Социал-демократы, их нельзя назвать прям уж такими путинофилами. Они вполне демократическая западная партия, которая как бы выступает в защиту вполне определенных принципов. И такие вещи, как отравление новичком, ну, в общем, они в глазах и этих политиков тоже совершенно неприемлемы. Но они вот как бы такие очень умеренные. ХДС, правящая партия Ангелы Меркель, она несколько более жесткая, поскольку Меркель в ходе своего долгого 16-летнего уже правления, она, ну, в общем, достаточно жестко реагировала на события 2014 года, когда начался украинский кризис, когда был сбит Боинг. Там вполне Берлин действовал достаточно четко и достаточно однозначно. Сейчас Меркель уходит, она объявила, что она не будет уже никуда баллотироваться, и осенью выборы в Бундестаг, и придет на, ей на смену, вернее, уже пришел, был избран на днях новый лидер ХДС по имени Армин Лашет. Он опытный политик, ему почти 60 лет, он премьер-министр крупнейшей, экономически самой такой тяжеловесной немецкой федеральной земли Северной Рейн-Вестфалии. Вот такие более по-ястребиному настроенные политики считают, как говорится по-английски, soft on Russia, то есть таким достаточно податливым в его российской политике. Он высказывался пару раз против так называемого демонизирования Кремля. То есть, я думаю, его избранию в Москве были скорее рады, нежели не рады. Зеленые, наоборот, немецкие, они абсолютно четко, ну, нельзя их назвать путинофобами, это такие уж очень резкие определения, но они абсолютно четко высказываются, ну, примерно в том же духе, как большинство восточноевропейских политиков. Они вот на немецкой политической сцене в этом плане скорее исключение. Альтернатива для Германии, наоборот, это правопопулистская партия, которая, наоборот, очень дружественна Кремлю, точно так же, как и подобного рода силы в других европейских странах. Это национальное объединение во Франции, Марин Ле Пен, это бывший национальный фронт, и, в общем, такого рода силы по всей Европе. Партия свободы в Австрии. А из восточноевропейских, конечно, Виктор Орбан. Он выделяется тем, что он поддерживает дружеские отношения лично с Путиным, высказывается всегда предельно мягко о проблемах, связанных с Россией и ее политикой и так далее. Греция достаточно в этом плане. Ну, там влияют культурные, исторические связи с Россией, тоже Греция и Кипр. В этом плане тоже выделяются такой дружественной позицией относительно. Все они поддерживают санкции, когда речь идет о санкциях, но в мягком варианте и в последний момент. Ну и такая группа стран, для которых российский вектор, ну, не настолько важен, просто потому что они как-то далеки. Это Испания, Португалия, отчасти Италия, там немножко идут какие-то такие изменения в позиции в последнее время, но для них это не столь важно, они больше заняты тем, что происходит в Средиземноморье и его окрестностях. Вот примерно такая картина, я ее очень, так сказать, контурно набросал.
Ну, мы с вами как-то пока обошли группу стран, для которой российский вопрос, он просто ключевой. Это все страны, вы уже только Германию из них упомянули, которые так или иначе составляют Балтийский регион.
Да, безусловно. Ну, как я уже сказал, Финляндия, она у нее еще с советской эпохи позиция, поскольку очень длинная граница с Россией, и никуда от России им не деться, позиция такая... Мягкое, но твердое, я парадоксально сформулирую, в том смысле, что они никогда не идут на жесткую конфронтацию, но все инициативы, направленные против ну, каких-то выходящих из ряда вон, по мнению Европы, вещей в кремлевской политике, они поддерживают. Они никогда, финские лидеры, не занимали такую позицию, как, допустим, тот же Виктор Орбан, что, ой, да, Москва, в общем, с ней, кто бы там ни был, ей с ней надо дружить. А Швеция, достаточно ястребиная у нее позиция, тоже вне зависимости от того, левое там или правоцентристские правительства, достаточно жестко она всегда себя вела. Дания, скорее, тоже да. То есть Балтийский регион, ну, он в силу того, что там действительно для них российский вопрос очень важен, он очень чутко реагирует на какие-то такие шаги кремлевские, которые, ну, не вписываются в европейские представления о прекрасном в политике.
Но польско-российские отношения — это вообще отдельная, конечно, я бы уже сказал, сага, даже если мы берем только 21 век.
Сейчас они в состоянии, прямо скажем, замерзшем, если брать именно политическую сферу, учитывая особенно весь спектр проблем или, так сказать, реальных или немножко выдуманных и раздутых, которые разделяют две страны, я имею в виду здесь и очень разные акценты в вопросах исторической политики, которые делают Москва и Варшава. Я тут как раз не хочу никого, так сказать, однозначно осуждать и однозначно поддерживать, потому что и с российской, и с польской стороны выстраиваются какие-то исторические мифы, которые, ну, не очень на самом деле с чисто академической точки зрения соответствуют реальной картине сложной и трагической истории XX века. Но вот это все, весь этот клубок, его когда-то, конечно, придется распутывать, но пока эти узлы завязаны, и их никто развязать даже и не пытается. Настолько разноориентированы и по-разному мыслят нынешние руководители в обеих столицах.
Возьметесь сделать прогноз, если не произойдет ничего экстраординарного, скоро ли в ЕС могут забыть о российских протестах, о судьбе Навального, или нет, или не забудут уже совсем, или станут в первую очередь смотреть на позицию Вашингтона, где произошла, в общем, радикальнейшая смена администрации.
В отношениях Европы и России с 2014 года началась, ну, другая эпоха, эпоха мрачная, прямо скажем. Вот она длится уже почти практически 7 лет. Конца и пока не видно, потому что нет желания как-то менять свою политику ни у одной стороны, ни у другой. Но если со стороны Европы выдвинут определенный набор пожеланий и требований, перестаньте отравлять новичком, перестаньте расправляться, разгонять демонстрации оппозиции, верните Крым, перестаньте воевать на Донбассе. Все это понятно, что это для Кремля все эти требования неприемлемы. Встречных требований, ну, видимо, они так не формулируются как-то четко кремлевским руководством, но, видимо, они такие: забудьте все и давайте заниматься сугубо, так сказать, денежными интересами и каким-то таким политическим диалогом на, ну, таком циничном уровне, не углубляясь в вопросы там прав человека, недопустимости каких-то расправ с оппозиционерами и прочего, и прочего. Это неинтересно, это не нужно, это не та политика, не прагматичная политика. Так вот, в этой плоскости, вот когда никаких подвижек ни с одной, ни с другой стороны нет, это может продолжаться еще довольно долго, пока не внутри, так сказать, в первую очередь внутри России, не произойдет каких-то заметных изменений. Поэтому я тут каких-то радикальных возможностей перемен не вижу. Вряд ли забудут о Навальном, вряд ли забудут о том, что сейчас происходит, но, с другой стороны, я уже сказал, Европа, она все время полагается на какой-то такой диалог, который, пусть даже и в очень скромной, в очень такой сквозь зубы, что называется, форме, но должен продолжаться. Естественно, то, что вы упомянули администрацию Байдена, это важный фактор. Разговор между Байденом и Путиным уже состоялся первый. Интересно, что обе стороны о нем отчитались очень по-разному, о том, о чем они и как говорили оба лидера. Ну, если верить американской версии, Байден говорил жестко. Если верить версии российской, то это был такой разговор как бы обо всем и ни о чем немножко. Но в любом случае понятно, что администрация Байдена — это как бы такая подмога для Европы на российском направлении. Насколько, ну, это жизнь покажет, но, тем не менее, тут ситуация сильная, думаю, изменится по сравнению со временами Дональда Трампа.
Но раз мы с вами заговорили о Вашингтоне, нельзя хотя бы коротко не вспомнить и судьбу одного из главнейших совместных российско-европейских проектов. Это «Северный поток-2». И Вашингтон при Дональде Трампе, в общем, сделал все, чтобы этого проекта не было. Как теперь могут пойти дела?
Ну, я думаю, что нет оснований предполагать, что Европа, в первую очередь Германия. Тут на самом деле все зависит, конечно, от Германии. Это газопровод, который тянется по дну Балтийского моря, как известно, из окрестностей Петербурга на север Германии, к Балтийскому побережью. Так вот, нет оснований считать, что Германия вдруг от этого проекта откажется. Во-первых, потому что он уже доведен, ну, в значительной степени почти до конца, там немного осталось положить труб. И этот процесс идет. Работает российский трубоукладчик, который, кстати, является объектом американских санкций. Тут позиция Берлина немножко такая алибистская. Они традиционно заявляют, что это коммерческий проект. Мы, как правительство демократической страны, не можем говорить бизнесу, с кем ему сотрудничать, как. И, в общем, ну, вот так сложились обстоятельства. Это выгодно. Давайте, так сказать, оставим это дело в покое, достроим. Если не произойдет чего-то действительно очень резкого, подобного событиям, не знаю, 2014 года, условно говоря, то, наверное, «Северный поток-2» все-таки заморожен не будет, вопреки позиции Америки, вопреки позиции, естественно, стран Центральной и Восточной Европы, которые с самого начала выступали против этого проекта. Ну вот Германия сделала ставку на то, что нужно диверсифицировать, конечно, поставки углеводородов, но российский, так сказать, вектор, российский поставщик по-прежнему важен. От него отказываться не собираются. И лобби здесь не только господин Шрёдер, но и целое сложившееся довольно мощное лобби в немецких верхах деловых и политических. Оно, естественно, не дремлет, оно работает. Ну и плоды этой работы мы видим.
Напоминаю, что мы беседовали с моим коллегой, соавтором Ярославом Шимовым о возможных вариантах будущих отношений России и Евросоюза. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на разных платформах. От Spotify и SoundCloud до Apple Podcasts и Google Podcasts, в iTunes или CastBox, а еще в Яндекс.Мьюзик. Разумеется, и на нашем сайте свобода.org. В разных аккаунтах «Радио Свобода» в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. Обязательно ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Мы вас просим, как всегда, подписывайтесь на наши выпуски на любых этих платформах и соцсетях. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. И, конечно, предлагайте нам новые темы для бесед. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. А мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».